новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины. В Крыму уволили 5 российских чиновников. В здравницах Крыма лечатся 130 тысяч российских военных. А сейчас подробнее. Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда провели переговоры в Польше. Одной из тем стала ситуация в Украине, передает «Голос Америки». Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию Украины. Итогом встречи двух президентов стало подписание министерствами обороны США и Польши соглашения о поставках американских комплексов противоракетной обороны «Патриот», которые специально приспособлены для противостояния российским «Искандерам».
Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующие действия в Украине и в других местах и прекратить поддерживать враждебные режимы, включая Сирию и Иран. А вместо этого присоединиться к сообществу ответственных стран в борьбе против общих врагов и защите самой цивилизации.
Также Дональд Трамп встретился в Варшаве с главами 10 стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям. Эта группа, известная как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизацию энергетической системы и торговли для сокращения зависимости региона от российских энергоносителей. Громкие увольнения. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности 5 российских чиновников. Среди них оказались подконтрольные Кремлю заместитель председателя Совета министров Борис Зимин, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр ЖКХ Сергей Карпов. Также уволили министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Формальная причина – провал туристического сезона. Аксенов распорядился уйти и российскому мэру Ялты Андрею Растенко. Тот напишет заявление об увольнении по собственному желанию, заявил Аксенов. Он добавил, что кадровые отставки не связаны с уголовными делами, в частности, по факту коррупции.
На этом этапе, наверное, смена руководителей в том числе, то есть позволит дать новый толчок развитию отраслей, то есть и непосредственно регионов. Так что ничего здесь на самом деле нет, к ним нет претензий. Я имею в виду, связано там с каким-то уголовным преследованием, никаких вопросов. Просто, на мой взгляд, данная перестановка сможет повысить и уровень взаимодействия между ведомствами и так далее. То есть, ну, улучшит качество работы и повысит результативность работы Совета министров.
Подробнее о том, что происходит с российскими чиновниками в Крыму и почему на полуострове массово полетели головы, расскажет наш ведущий Сергей Макрушин сразу же после выпуска новостей. В санаториях Крыма, которые после аннексии украинского полуострова Министерство обороны России определило в свою собственность, оздоровились более 130 тысяч российских силовиков. Об этом сообщил первый замминистра обороны России Руслан Цаликов. По его словам, за 3 года аннексии охват военных санаторно-курортной помощью увеличился на 20%, заявляет Цаликов. По итогам этого года количество российских силовиков, лечащихся в Крыму, увеличится до 165 тысяч человек, сказал Цаликов. В начале недели представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Крым превращается в российскую военную базу, а оккупированные части Донбасса – в полигон для российских военных учений. По ее словам, сейчас полуостров больше не похож на туристический регион. Вместо туристов в Крым массово заезжают военнослужащие и силовики из соседней России, сказала Геращенко. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Молдовы, который в декабре прошлого года попытался дать взятку за снятие ареста с судна «Скаймун». Оно задержано за незаконные заходы в порты аннексированного Крыма. В прокуратуре отметили, что подозреваемый с целью снятия ареста судна «Скаймун» и его груза предоставил военному прокурору Южного региона Украины взятку в 75 тысяч долларов США. Сразу после завершения встречи с прокурором гражданин Молдовы был задержан, а деньги изъяты. Арестованному грозит от 4 до 8 лет тюрьмы. В марте этого года в Одессе суд конфисковал судно «Скаймун», арестованное после захода в порты Крыма. Подобное решение принято впервые в истории страны. Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням 8.35 в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 107. Также напомню, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. Первые полтора часа в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Также напомню, что первые полчаса эфира мы вещаем на радиоволнах и обсуждаем внезапные кадровые перемены в самопровозглашенном крымском правительстве. Затем приглашаем вас к нам на сайт, в YouTube и на Facebook, где обсудим судьбу сотрудников ФСБ, пограничников ФСБ, задержанных в Перекопском заливе, и вероятные поставки турбин «Сименс» в Крым в обход санкций. Весь наш эфир вы можете комментировать на нашем на интернет-площадках, на YouTube и на Facebook. Крымчане все это время могут звонить нам бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других регионов Украины. Для этого есть номер телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, как я уже сказал, первые полчаса мы обсуждаем внезапные кадровые перемены в самопровозглашенном крымском правительстве. Начнем это делать после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов решил уволить нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Сергей Карпов занял должность министра ЖКХ в июле прошлого года. До этого он курировал жилищно-коммунальную сферу в Министерстве обороны Российской Федерации. Светлану Бородулину Кремль назначил на должность министра топлива и энергетики Крыма в 2015 году. До аннексии полуострова она работала в российских энергетических компаниях. Также в отставку должен уйти и мэр Ялты Андрей Растенко. При этом сам Растенко считает, что справился с основными задачами. Андрей Растенко занял кресло мэра Ялты сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Источники, близкие к Ялтинской городской администрации, сообщили, что кандидатура главы администрации Ялты руководством Крыма выбрана. Это Елена Сотникова, секретарь Ялтинского отделения партии «Единая Россия». Ранее сообщалось, что Аксенов сообщил о смене нынешних вице-премьеров премьера аннексированного Крыма Бориса Зимина и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Это будет связано с провалом туристического сезона 2017. Сергей Стрельбицкий на должности министра курортов и туризма аннексированного Крыма с 2015 года. До этого он был депутатом Евпаторийского городского совета и даже успел поработать во Львовской облгосадминистрации в сфере туризма до аннексии Крыма. Борис Зимин занимал должность вице-премьера Крыма недолго, около 4 месяцев. До этого, как и многие назначенные Кремлем чиновники полуострова, Зимин жил и работал в России. Ожидается, что эти кадровые перестановки рассмотрят сегодня на сессии подконтрольного Кремлю парламента Крыма. За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция».
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему обсуждению перестановок в контролируемом Москвой правительстве Сергея Аксенова. Я приветствую в нашем эфире Александра Басова, бывшего президента Российской торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, по вашему мнению, о чем говорят вот эти перестановки? Что не так с этими министрами было?
Я думаю, что, скорее всего, здесь общая ситуация, которая складывается в Крыму вот в течение последних лет, она требует какой-то жертвенной крови, поэтому, скорее всего, эти перестановки или отставки, скажем так, они больше ритуальные, чем, скажем так, обусловлены какими-то серьезными провалами. Потому что в целом можно охарактеризовать всю деятельность данного правительства как один большой общий провал.
Но ведь даже ритуалы с какой-то целью проводят. Вот какая цель у этого ритуала?
Каким-то образом, может быть, повлиять на общественное мнение, поскольку оно сейчас крайне негативная, на мой взгляд. Я высказываю свою точку зрения.
Ну вот давайте послушаем комментарий крымского политолога Дмитрия Амельчука. Он говорит, что постоянные замены чиновников в Крыму – это следствие кулуарных договоренностей внутри российской власти полуострова.
Мнение.
То есть идет постоянная подчеркиваю, перетасовка кадров. Вот. Причем я бы даже не сказал, что люди, которые приходят на смену уходящим, они лучше, сильнее, опытнее тех, кого они меняют. Просто есть какие-то внутренние механизмы, которые, скажем так, глубоко скрыты от посторонних глаз, которые должны помочь понять вот эту чехарду бесконечную. Когда на кого-то сваливают неудачи, и на их место берут новых людей, картина повторяется через год-полтора. Ну скажите, что разве плохо был наш министр культуры и туризма, или он виноват, что в июне у нас отдыхающих сегодня нету? Нет, я думаю, он был как раз на своем месте, он профессионал. Кстати, его предшественница тоже была вполне профессиональная. Или что, новый министр ЖКХ не допустит повышения коммунальных тарифов? Ничего не изменится. Ну, здесь трудно искать какое-то логическое объяснение, кроме каких-то внутренних, чисто кулуарных таких, может быть, даже амбиций самого руководителя Крыма. Вот, других просто не видно.
Мнение.
Это было мнение крымского политолога Дмитрия Амельчука. Напоминаю, что с нами на связи Александр Басов, бывший президент Российской торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, согласны ли вы с мнением политолога Дмитрия Амельчука?
Ну, собственно говоря, он только более развернуто мою точку зрения прокомментировал, что данные отставки, они, скорее всего, именно несут такую психологическую функцию для того, чтобы успокоить часть электората, скажем так, крымского. Вот и все.
А успокаивается ли от этого электорат? Потому что, ну, чаще-то в телевизоре мелькают совсем другие лица, да? Я сейчас говорю о Сергее Аксенове, о Владимире Константинове. Не коснутся ли в конечном итоге кадровые перестановки и этих персонажей?
Интересный вопрос. Заставляет надо...
Алло? Алло, а у нас...
Ну, политикуме, да, там, или, да. Так скажем, в кавычках, управленческой элите, то вряд ли можно говорить о том, что у нас появились какие-то серьезные лица. Я имею в виду и крымских, скажем так, из крымчан. Вот. А то, что появился господин Аксенов, ну, конечно, эта фигура была нужна, она появилась, собственно говоря, абсолютно как черт из табакерки, так бы я сказал. А других лиц мы новых так и не увидели. То есть, собственно говоря, вся та же колода, которая замусолена еще в прежние годы, она по-прежнему тусуется, и мы видим тех же лиц. Фиксы, Константиновы, Стрельбицкие и прочее, прочее. Вот сейчас господин Волченко вытащен из нафталина. Несмотря на то, что молодой человек, но мы тоже знаем о его деятельности, когда он там ролики снимал за бюджетные деньги, непонятно какого качества и так далее. Ну, не думаю, что какие-то отставки пока грозят господину Аксенову и господину Константинову. Пока их, они в полностью не устраивают центральную власть, они будут оставаться в власти.
Ну вот вы упомянули Вадима Волченко, он возглавляет, насколько я знаю, сейчас крымское подразделение МИА «Россия сегодня», и в крымских СМИ появилась информация о том, что на его кандидатуре, в частности, очень настаивает российский телеведущий Дмитрий Киселев. Как вы относитесь к тому, вот к такой, да, истории, когда на кадровые назначения в Крыму влияют российские телеведущие?
Ну, в нормальной стране это бы, в общем-то, не вызвало никаких вопросов. Почему? Потому что во всех странах лоббируются в той или иной форме те или иные кандидаты. Вот. Другое дело, что если говорить о господине Киселеве и о том информационном продукте, условно, который он выдает на гора, конечно, ну, печально, что у него такое протеже. Ну, оно будет в том же русле, это протеже, действовать. И мы будем только слышать победные реляции об очередных победах, скажем так, на туристическом фронте, потому что в Российской Федерации все фронт. Уборка урожая – это фронт, борьба за туристов – это очередной фронт и очередная война.
Так жили мы, борясь. Да, спасибо, спасибо. Да. Александр Басов был с нами на связи. Напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем мы очередные перестановки в самопровозглашенном правительстве Сергея Аксенова. Напомню также, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905. Комментируйте наш эфир на наших трансляциях в YouTube и на Facebook. Мы это будем все внимательно читать. Некоторые комментарии, возможно, даже озвучим. Главное, чтобы было побольше конструктива. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, по вашему мнению, о чем нам говорят очередные вот эти кадровые перестановки, и доберется ли когда-нибудь очередь до, собственно, Сергея Аксенова и Владимира Константинова?
Ну, в этом мире все-таки, наверное, нет ничего вечного, поэтому когда-то до него что-то и доберется, может быть. На текущий момент все эти истеричные кадровые перестановки говорят только об одном, что Аксенову прилетел сигнал из Москвы в результате для того, чтобы Путин не уволил самого Аксенова, ему приходится вот этих баранов, там, своих подчиненных друзей и родственников увольнять пачками. Вот. Но на текущий момент для Крыма ситуация вообще никак не поменяется, потому что, как в басне Крылова, да, когда вы, друзья, как не садитесь, но музыканты, все равно вы не годитесь. Вот. Поэтому пока ситуация выглядит, конечно, комично.
Ну вот как раз история о том, что уволены именно министр топлива и энергетики, ЖКХ и глава Ялтинской администрации. О чем он говорит? О том, что это проблемные самые точки сейчас в Крыму? Либо не стоит обращать внимание именно на этот набор?
Ну, во-первых, это абсолютно разные все истории, то, что вы рассказали. Расценко это такой лидер антирейтинга в Крыму наравне с Бахаревым, поэтому его убирают, чтобы этот жук просто не мешал Аксенову в общении с федеральными чиновниками, которым поступает массовое обращение граждан. А Бородулина является достаточно талантливым руководителем, на мой взгляд, и человеком, который во времена блэкаута фактически смог выдержать этот удар со стороны Украины и восстановить энергосистему Крыма в самый трудный период времени. Она уходит по бизнесу, и вот этот бардак, который мы наблюдаем в Совмине, ну, я не знаю, это, чтобы там работать, надо быть очень большим любителем денег, а если тебя не подпускают, как варяга, к распределению денег, которые разворовываются там, то, соответственно, какой смысл там сидеть. Вот. Что касается Карпу, который тоже является варягом, ну, это просто какой-то дурак, на мой взгляд, который приехал из Москвы и пьяным писал посты там оскорбительного характера в адрес крымчан. Вот, поэтому здесь, при этом не дав никаких там больших показателей, связанных с улучшением состояния ЖКХ. Вот, поэтому это все три разные истории. Вообще каждая история вот этого уволенного человека – это разные истории, да, но, тем не менее, это показывает полную управленческую некомпетентность Аксенова и Константинова, которые вдвоем решают, исключительно вдвоем, я бы так сказал, решают все вопросы, связанные с назначением того или иного человека на тот или иной пост. Вот. А что касается как бы руководителя, который из холдинга РИА сегодня подчинен Киселев, потому что Киселев это не ведущий, это директор РИА сегодня, вот, соответственно, как бы это огромная пропагандистская машина, частью которой является этот товарищ, вот, который в Крыму работает. Вот. Ну, за ним тянется там большой шлейф, поэтому история, конечно, обещает быть интересной, как он будет министром курортов и туризма.
Да, ну вот это очень любопытная история, да, когда директор российского медиахолдинга влияет на кадровые перестановки в Крыму. Ну, а по вашему мнению, есть ли у вас какие-то прогнозы, действительно ли сбудутся эти кадровые назначения, вот в частности по поводу Вадима Волченко на должность министра курортов?
С большой долей вероятности, да, потому что такие назначения происходят, согласованно, потому что, ну, получается, вот эта картина мы наблюдали летом 15-16 года. Вот если вы не вспомните вот эти все комиссии, которые были в 15 году, когда Аксенов создавал комиссию по защите чиновников крымских от ФСБ. Смешную историю, когда его потом уже просто морды возили в администрацию президента за такие инициативы. Вот, они как бы повторяются ежегодно. Каждое лето мы наблюдаем вот этот синокос крымских жуликов, которые просто стали чиновниками. Вот. И в этом году мы наблюдаем ту же самую картину. Поэтому, я не знаю, там ничего не меняется, понимаете. И техника достаточно стандартная. То есть сначала идет окрик из Москвы. Аксенов, который чувствует себя королем, таким падишахом в Крыму, резко приседает и падает с этой горной вершины, на которую он себя, думаю, что он зашел. Вот. И, соответственно, начинается вот это паническое увольнение своих вот этих товарищей, друзей и любовниц. Вот. Поэтому здесь, конечно, это все смешно наблюдать.
Да, Владимир, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей остальной части страны 044-490-2905. И в продолжение разговора я процитирую бывшего министра курортов и туризма Александра Лиева. Он прокомментировал отставку Стрельбицкого. Причина падения турпотока даже в сравнении с прошлым годом, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами про миллионы туристов можно успокаивать Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны. Они реальную картину на себе чувствуют. И в Советском Союзе, и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину турбизнеса там не будет, и регулярные смены министров не помогут. Это мнение Александра Лиева. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Вот в частности, министра курортов и туризма, да, того человека, который сейчас будет этим заниматься. Но ведь понятно, что общая обстановка, она ведь не меняется. И Крым также остается под санкциями, Крым остается таким же труднодоступным. В Крым также сокращается, наверное, поток действительно с материка. Отдыхающих, по вашему мнению, нет ли риска того, что курортный сезон в Крыму окончательно переместится в телевизор?
Нет, такого риска не существует, потому что есть достаточно большая доля людей, которые всегда отдыхают в Крыму. Не знаю, я могу сказать по своей семье, которая тоже постоянно каждый год, там, с 9-го года ездила в Крым, но вот буквально с 16-го года моя семья перестала ездить в Крым по одной простой причине. Это стало очень дорого. Вот, поэтому здесь не санкции виноваты, а именно как раз вот дороговизна Крыма как курорт и, соответственно, сопоставление обычными людьми стоимости отдыха в Крыму, который превращен в Украине в гадюшник, по большому счету, и сейчас как бы продолжает, к сожалению, там, управление застройки побережья, ржавых этих заборов и так далее. И, кстати, месье Стрельбицкий, который должен был вроде бы после Юрченко, которого мы добивались ее увольнения, это бывший министр курорта туризма Тора Стрельбицкого, и добились ее таки увольнения, вот, должен был навести порядок. Он не навел, поэтому стоимость как бы и цена отдыха, и качество этого отдыха не соответствуют как бы друг другу, поэтому люди массово поехали в отсутствие Турцию, и людям, честно говоря, там вот эти все так называемые патриотические лозунги, да, когда говорят, что за этот патриотизм приходится платить полновесным рублем, которых не так много из-за кризиса, ну, люди, соответственно, делают выбор. Вот. Поэтому какая-то часть туристов всегда останется, и она всегда будет ездить в Крым вне зависимости от даже стоимости. Ну, как бы так вот сложилось исторически. Вот. Поэтому падение есть, падение серьезное. Я думаю, что на текущий момент падение порядка 30-40% в этом диапазоне. Вот. И никакого уже сезон как бы будет именно таким, какой он есть. Не будет других цифр. Вот. Поэтому Стрельбицкого уволили закономерно, его давно надо было увольнять. Вот. Но проблема в том, что без смены Аксенова, Константинова и вообще перевыборов Госсовета, на мой взгляд, там, с полным запретом как бы тем выборам.
Когда это, по-вашему, произойдет? Что должно случиться для этого?
Я уже задавал вам этот вопрос
в нашем эфире, но вот все-таки...
Да, я думаю, что это произойдет не ранее марта 2018 года, после выборов. То есть, я думаю, сейчас будет... Я давно говорил о том, что будет разделение постов главы республики и премьер-министра Крыма. Соответственно, Аксенов займет вот эту должность свадебного генерала, когда ему, грубо говоря, подарят Феррари, а руль приказ отдадут другому человеку, и пусть он, так говорит, там крестом, бывает щеки, но при этом реальным управлением Крымом, скорее всего, уже в ближайшее время будет передано другим людям и людям, которые, скорее всего, не будут ему подчиняться. И это, конечно, вот для меня, это для меня лично это кажется сильным шагом, и это может реально повлиять на ситуацию в Крыму в положительную сторону. Но опять-таки остается Константинов, который находится на выборной должности. Если его там не перемещать в какой-нибудь Совет Федерации бессмысленно, то вот вся эта клака, которая там возникла после 2014 года, она будет продолжать разрастаться и не более того.
Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Я напоминаю, что в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем мы перестановки в крымском правительстве, контролируемым Москвой. И поговорим сейчас о том, что в Ялте еще произошло. Там тоже сменили главу администрации. С нами на связи Сергей Сардыка. Сергей, доброе утро. Какие у вас ожидания от того, что будет происходить в городе после перестановок?
Ожидания,
изменится ли что-то реально?
Самые оптимистичные, да. Через 5 минут начнется сессия Совета Крыма, а сегодня 17:30, 17:30 вечера, будет сессия городского совета, на которой будет рассмотрен кадровый вопрос. Руководитель городской организации «Единой России» Елена Сотникова будет назначена первым заместителем, с большой вероятностью первым заместителем главы администрации, и, видимо, объявлен конкурс на замещение должности главы администрации, и она будет фактически исполнять обязанности главы администрации до объявления результатов конкурса. Поэтому все, я думаю, желающие граждане России, вся Россия может принять участие в этом конкурсе. Во всяком случае, то, что произошло, это победа рядовых ялтинцев.
А вы думаете, действительно все будет зависеть от результатов конкурса? Решение не принято еще, кто будет Ялтой управлять дальше?
Нет, конечно, все достаточно демократично, мы надеемся. Дело в том, что год назад Поклонская, она была в должности прокурора Крыма, она подала в крымский парламент законопроект о региональном референдуме. Есть закон о всероссийском референдуме, а должен быть еще региональным. К сожалению, до сих пор у крымского парламента не дошли руки до принятия этого закона. То есть, соответственно, мы не могли начать какие-то действия по отзыву не устраивающих нас депутатов и чиновников. Поэтому, видимо, я думаю, что, безусловно, Москва, безусловно, администрация Путина, увидев огромное количество обращений, жалоб ялтинцев на 15 июня на прямую линию Путина, потом, когда Путин приезжал в Ялту накануне этого события, накануне, по-моему, 24 июня, здесь Ростенко перекрыл мостик, такой символичный, можно сказать, мостик между улицами Киевской.
Да, Сергей, я напоминаю, что с нами на связи Сергей Сардыка, ялтинский журналист. Сергей, по, наверное, самым актуальным вопросам, ведь не помог Владимир Путин, я сейчас говорю о земле, которую отобрали у жителей Гурзуфа для Артека, об уничтожении пляжа.
Уровень главы государства разбираться там с каким-то клерком, с каким-то там главой городской администрации, да. Поэтому это было сделано опосредованно.
Ну как же не уровень?
Просто Москва дала сигнал, вот. И, в общем-то, вчера Ялта ликовала. Многие люди в барах, ресторанах открывали шампанское, все радовались. Вот. Теперь, я надеюсь, реально мнение ялтинцев будет учитываться, будет с декабря месяца прошлого года горсовет не может принять стратегию социально-экономического развития Ялты. Надеюсь, сейчас коллективно, с учетом мнения ялтинцев, ученых, эта стратегия будет принята. Вот, поэтому будем надеяться.
Да, затем оправдаются ли ваши оптимистические ожидания, мы, конечно же, проследим и расскажем в наших следующих эфирах. Напоминаю, что это радио «Крым Реали», и мы увлекаем вас за собой в сеть интернет, на наши трансляции в YouTube и Facebook. А встретимся после новостей.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут сегодня встречу. СБУ начала досудебное расследование в отношении двух задержанных сотрудников ФСБ. В Севастополе обещают отремонтировать дороги, а сейчас подробнее. Американские СМИ обнародовали детали первой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая должна состояться 7 июля в немецком Гамбурге на полях саммита Большой Двадцатки. Как пишет американское издание Axios, начало встречи запланировано на 16:45 по местному времени. Ориентировочная продолжительность переговоров примерно полчаса, хотя в Кремле ранее заявляли, что она продлится более часа. Лидеры двух стран обсудят вопросы борьбы с международным терроризмом, а также российскую агрессию в Украине и в Сирии. Как сообщают американские журналисты, кроме самих Трампа и Путина, на встрече будет еще 4 человека. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и двое переводчиков. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Астафьичук. По его словам, в ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ Оскару Кулубу и Владимиру Кузнецову о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и будут инициировать перед судом избрание им мер пресечения в виде содержания под стражей. Российским силовикам может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы.
Щодо вищевказаних осіб, а саме Кулуба та Кузнєцова, за наявності відповідних об'єктивних даних буде прийнято рішення про повідомлення обґрунтованої підозри з одночасним обранням щодо цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Кто эти сотрудники ФСБ, как они оказались в Херсонской области и что делали на материковой части Украины, после выпуска новостей расскажет наш ведущий Сергей Макрушин. В аннексированном Севастополе до конца текущего года обещают отремонтировать около 40 аварийных участков дорог. По информации подконтрольного Кремлю главного инженера управления Севавтодор Дмитрия Ягунова, восстановительные работы уже начались на улице Баумана и площади Захарова, что на северной стороне города. Также отремонтируют внутридомовые дороги. В каком объеме будет профинансирован ремонт, российский чиновник не уточнил.
В данный момент проводятся подготовительные работы, то есть подготовка проектно-сметной документации на эти объекты. Значит, в рамках проведения ремонта на этих объектах будет заменено полностью все дорожное полотно и частично отремонтированы тротуары в местах, где они разрушены, и заменены частично бордюрный камень.
В июне президент соседней России Владимир Путин сообщил, что Севастополю не стоит ждать дополнительных средств на развитие инфраструктуры города. Путин сказал, что федеральный центр готов дать в 2 или даже 3 раза больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как местные чиновники их попросту не могут освоить. Замена чиновников в аннексированном Крыму не изменит ситуацию с провалом туристического сезона. Об этом сообщил экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев. Он полагает, что отставка подконтрольного Кремлю министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого связана с падением туристического потока на полуостров. Цитата. «Причина падения турпотока даже в сравнении с прошлым годом, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами про миллионы туристов можно успокоить Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны. И в СССР, и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину турбизнеса там не будет, считает Александр Лиев. Ранее назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности 5 российских чиновников. Подробнее об этом читайте в большом материале Ивана Путилова на сайте Крым Реалии. Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Напомню, что 8.35 и 18.30 в будние дни нас можно послушать еще и на средних волнах, на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну, а если вы меня сейчас слышите, значит, наверняка вы смотрите или слушаете нас в сети интернет, либо на нашем сайте, либо на YouTube или Facebook. Но все же вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926, этот номер телефона бесплатный для крымчан, и для жителей материковой части страны 044 490 29 05. Ждем ваших звонков, в случае необходимости анонимность мы вам обеспечим. Итак, о чем мы будем говорить ближайшие 25 минут. Двое служащих пограничной службы российской ФСБ были задержаны на административной линии с Крымом в конце июня. Каланчатский районный суд оштрафовал их, присудил по 320 гривен штрафа каждому и постановил задержать их на 15 суток. И вот обнаруженное в электронном реестре решение суда вызвало нешуточный скандал, и сейчас выясняется, что делом занимается СБУ. Поговорим об этом всем после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
СБУ намерена огласить подозрения двум сотрудникам ФСБ, задержанным на административной границе с Крымом. В отношении Владимира Кузнецова и Оскара Кулуба начато досудебное расследование о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По информации службы, российских военных обнаружили в ночь с 29 на 30 июня на материковой части Украины.
Наразі в засобах масової інформації активно обговорюється питання щодо затримання прикордонників Російської Федерації на території Херсонської області. Так, повідомляю, що 30.06.2017 року, близько 2:35, співробітниками Державної прикордонної служби України в районі Перекопської затоки було затримано двох військових прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії, а саме заступника начальника резервної застави Російської Федерації з місцем дислокації в Криму Кулуба Оскара Сінгалієвича, 1989 року народження, громадянина Російської Федерації, та начальника кінологічної групи, старшого інспектора цієї ж застави Кузнецова Володимира Геннадьевича, 1986 року народження.
По словам военнослужащего 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Юрия Емельянова, в час ночи 30 июня катер с неизвестными начал приближаться к берегу Перекопского залива со стороны аннексированного Крыма. На судне были бортовые опознавательные знаки Вооруженных сил России. Бойцы заметили на борту мерцание карманного фонаря, когда катер находился на расстоянии 200 метров от берега. Позже в низине в кустарнике украинские военные обнаружили их и после рукопашного боя задержали, уточнил Емельянов. Ранее суд оштрафовал сотрудников ФСБ, задержанных в Херсонской области, на 320 гривен и дал 15 суток ареста. Об этом говорится в решении Каланчакского районного суда. Это решение вызвало резонанс в украинском обществе. К расследованию подключилась СБУ. В ноябре прошлого года на админгранице с Крымом сотрудники службы безопасности задержали двух бывших украинских военных, изменивших присяги и перешедших на сторону России в 2014 году. Задержанные пытались купить дипломы о высшем образовании, чтобы стать офицерами в российской армии.
100 слов по теме.
Радио Крым Реалии, 8 800 10 06 926. Присоединяйтесь к нашему эфиру для жителей Крыма. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Еще раз повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру телефона 044 490 29 05. Напомню, что обсуждаем мы сегодня историю с сотрудниками ФСБ, пограничной службы ФСБ, которые были задержаны на административной линии с Крымом в конце июня. И напомню, что грандиозный скандал был после того, как было обнаружено решение Каланчатского районного суда, который присудил штраф 320 гривен каждому и 15 суток задержания. И вот выясняется, что СБУ, как они сообщают, с 3 июля начали досудебное расследование этого дела. Напомню еще раз, раз номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крыма могут присоединиться к нашему эфиру бесплатно. Итак, с нами на связи Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Да, вот скандал, да, у нас такой появился. Мы не знали о том, что были задержаны эти сотрудники ФСБ, что им вот такой административный штраф был назначен. И вот служба безопасности все-таки сообщила о том, что начала расследование этой истории. По вашему мнению, была ли своевременная реакция спецслужб? Почему служба безопасности не сообщила об этом раньше?
Насчет реакции СБУ, в общем-то, я бы вообще оценивал ее деятельность как совершенно правильную в данном направлении. И я бы здесь больше внимания на решение суда обратил бы. У нас какая-то странная ситуация складывается довольно-таки давно. Но раньше она касалась Донбасса, то есть все действия там, местных различных чиновников и так далее, то, что касалось весны 2014 года, их оправдание укладывалось в то, что местные суды как-то слишком лояльно относятся к носителям русского мира. Однако, ну, то есть то, что происходит в контексте российской агрессии. Однако, как мы видим, и на юге Украины, в частности, в Херсонской области, суды как-то не полностью осознают, что Украина является жертвой агрессии, и идет речь об оккупации Крыма, и действиях оккупантов, которые пришли на нашу землю, а не просто о каких-то правонарушениях. Я бы в качестве предложения предлагал бы рассматривать такие дела, наверное, вне компетенции местных судов, а переносил бы их в другие регионы, поскольку на данный момент действия суда очень трудно квалифицировать.
Ну, вот как может развиваться дальше эта ситуация? Я напомню, что ночью были задержаны двое служащих, да, пограничной службы ФСБ, которые на лодке подплыли к контролируемой Украиной территории и оказывали сопротивление, да, была рукопашная схватка. Как дальше будут развиваться события? Будет ли настаивать Россия на выдаче этих людей? Может ли согласиться Украина на определенных условиях, ну, например, обменять на тех людей, которых сейчас удерживают в Крыму и обвиняют в том, что они якобы готовили диверсию. Я говорю сейчас, в частности, о так называемой группе Панова. Да? По вашему мнению, как будет развиваться эта история?
Безусловно, Россия будет настаивать на выдаче этих военнослужащих. С ее точки зрения, они ничего серьезного не совершили, никаких серьезных правонарушений. Однако, согласно позиции Украины, и это позиция, которую поддерживает весь цивилизованный мир, Крым является неотъемлемой частью нашей страны. Соответственно, любые действия, что военных, имеется в виду военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, что пограничников ФСБ, РФ, это действия оккупантов. И здесь я полностью разделяю точку зрения СБУ, что применима статья 110 Уголовного кодекса Украины о том, что это действия, которые направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Что касается обмена, конечно, нельзя исключать такой вариант. Однако, опять-таки, их ценность в качестве фигурантов обмена как раз и возрастет, если им будет инкриминироваться серьезная статья, а не просто какое-то правонарушение с арестом в 15 суток.
Спасибо. Я напоминаю, что Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины, с нами на связи. Номер телефона нашего эфира 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Напомню, что дежурит сегодня у микрофона Сергей Макрушин. Сейчас мы обсуждаем историю с задержанием двух служащих пограничной службы ФСБ на административной линии с Крымом в Перекопском заливе. Напомню, что по легенде ФСБ они участвовали в неких учениях на этой самой административной линии и перепутали ориентиры. В частности, такая формулировка содержится в решении Каланчакского районного суда, которое, в принципе, и вызвало большой скандал, потому что этим решением суд присудил нарушителям штраф 320 гривен и 15 суток ареста. Ну вот выяснилось, что СБУ ведет расследование. Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины. Дмитрий, ну вот вы говорили о том, что эти двое, да, сотрудников ФСБ, они представляют для нас интерес, в частности, да, их можно обменять на тех граждан Украины, которые сейчас удерживаются в Крыму и преследуются по политическим мотивам. А как свидетели, могут ли быть полезны сейчас эти задержанные для Украины?
Как свидетели, если касается уголовных дел по Крыму, то есть по аннексии полуострова, то безусловно. Ну, во-первых, необходимо разобраться, какое время они уже провели в Крыму. И были ли свидетелями каких-то событий, скажем, 2014 года. Но даже если они недавно прибыли в Крым, то их не свидетельство о том, как Россия проводит действия по закреплению своей оккупации на полуострове, я думаю, что вполне могут использовать наши правоохранительные органы. Тем более, что сейчас надо отметить, что прокуратура АРК ведет довольно-таки серьезную активную деятельность, и представители нашей группы информационного сопротивления вызывались прокуратурой для дачи свидетельских показаний по различным делам, которые связаны как раз с оккупацией России полуострова. Я надеюсь, в ближайшее время в международных судах мы увидим уже конкретные уголовные дела против России, против действий России и с соответствующими судебными решениями.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Тимчук, народный депутат Украины. Обсуждаем мы сегодня историю с задержанием сотрудников ФСБ на административной линии со временно оккупированным Крымом. И далее приведем мнение координатора инициативы «Стоп террор» Семена Кабакаева. Он считает, что этих двоих военнослужащих, ранее задержанных в Херсонской области, действительно нужно поменять на украинских военных или гражданских пленных. Давайте послушаем.
Мнение.
То, что присудили небольшой штраф и отпустили, я считаю недопустимым, и их нужно обменивать на наших военнопленных, ну, постоянно и гражданских пленных. Сейчас около 150 человек, по нашим данным, находится в плену на территории оккупированной Донецкой и Луганской области в России. И это еще цифра неточная, потому что ведутся уточнения, и мы должны максимально эффективным результатом освобождать их и использовать любые возможности, которые имеются. В том числе, если в данной ситуации попали сотрудники ФСБ, мы должны давить на то, чтобы их была возможность поменять на наших ребят, которые находятся в плену в России, либо же на территории Луганской и Донецкой области.
Мнение.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. К нашему разговору присоединяется Александр Брегинец, народный депутат Украины. Александр, доброе утро. По вашему мнению, что будет дальше с этими сотрудниками погранслужбы ФСБ, с этими служащими? Как в дальнейшем развернется их судьба? Какую ценность они сейчас представляют для нашего государства? И будет ли добиваться их освобождения действительно Россия?
Доброго здоров'я. Я думаю, що Росія в даному випадку просто змушена добиватися їхнього звільнення. Ми знаємо, що є багато випадків, коли вони видають своїх діючих співробітників за ті, яких колись звільнилися, і відтак імітують, ніби їм це не важливо. В даному випадку їм це вкрай важливо. І яка їх буде доля, сказати важко. Давайте згадаємо випадок, який стався кілька років тому в Естонії, коли кілька працівників спецслужб незаконно перейшли кордон, викрали співробітника естонської поліції і заявили про те, що він був на території Росії, і таким чином його засудили там за що завгодно, я не пам'ятаю вже, обміняли на когось там в Росії з Естонії. В даному випадку, хто знає, з якою метою йшли ці співробітники погранслужби чи ФСБ, чи які вони там були співробітники на нашу територію. Можливо, у них теж було завдання когось викрасти, і, можливо, їм не вдасться уникнути покарання, в тому розумінні, що у нас дуже слабке покарання за просто перетин кордону незаконний. Тобто фактично, якщо людина просто перейшла кордон, її дуже важко притягнути відповідальності. Дуже сподіваюся, що в даному випадку у Служби безпеки є додаткові звинувачення, крім самого факту незаконного перетину кордону. А я з своїми колегами вже говорив, в тому числі з Павлом Кишкарем, про те, що треба вносити зміни до кримінального кодексу, і, можливо, ми цим і займемося в найближчі дні, для того, щоб значно збільшити відповідальність за незаконний перетин кордону, особливо особам, які є представниками різних спецслужб і так далі. Ви ж розумієте, що в даному випадку в світі існує дуже багато людей, які незаконно перетинають український кордон. Це громадяни Росії, які їздять в Крим. І поки що ми говоримо тільки про те, що ми їх не пускаємо в Україну. Якщо би реально були більш жорсткі покарання за перетин кордону, то ми могли б не просто не пускати в Україну цих людей, а при тому, як вони наступного разу в'їжджають в Україну, карати їх за незаконний перетин українського кордону в попередні часи, припустимо, коли вони летіли літаком з Москви в Сімферополь і так далі, і так далі. Тому тут я би сказав ще, що є велика проблема в тому, що що законодавець, Верховна Рада, поки що неадекватно відреагувала на цю проблему, яка існує, і не зробила більш жорстким законодавство.
Ну вот смотрите, какой здесь есть еще аспект. Неоднократно также задерживались российские военнослужащие в зоне проведения антитеррористической операции. Да, они там воевали против украинской армии. И там, если их задерживают, то их обычно... Мы узнаем о том, что они вдруг внезапно с ними был расторгнут контракт, и они там находились в качестве добровольцев. Причем внезапно не только для нас это происходит, да, но и для них самих они узнают, что контракт с ними был давно расторгнут. Но в случае с Крымом происходит другое, да, не отказывается официально Россия от своих служащих, задержанных в Крыму, наверное, потому что считает Крым своей территорией, но ведь большинство стран-членов Организации Объединенных Наций считают Крым территорией Украины, и Украина считает Крым неотъемлемой своей частью. Может ли Украина сейчас это использовать в качестве, ну, вот еще одного аргумента, да, для разрешения этой ситуации на международной арене?
Я думаю, что будь-які військові, які перебувають в Криму, з точки зору українського законодавства, злочинці. І, безумовно, ці двоє, які перетнули кордон, вони є злочинцями не тільки тому, що вони перетнули кордон, а вже хоча б те, що вони знаходяться на території українського Криму. Тобто сам факт їхньої служби там – це є злочином згідно українського законодавства. І я дуже сподіваюся, що мені важко сказати, наскільки професійно спрацюють в даному випадку СБУ, але я дуже сподіваюся, що вони це зроблять, і цей факт стане частиною не лише там якоїсь кримінальної справи, а вона буде мати серйозну політичну подову. Але те, що їх, безумовно, треба обмінювати на наших після того, як вони дадуть всі покази, після того, можливо, як відбудеться суд і так далі, і так далі. Тобто, безумовно, тому що російські військові в наших тюрмах нам, в принципі, не так потрібні. Нам потрібні їхні свідчення, їхні покази, які будуть показувати реальну ситуацію, яка відбувається в Криму і на Донбасі, і взагалі давати можливість більш актуально, більш точно показувати те, що у нас відбувається справжня війна між Росією і Україною, чого багато хто не розуміє, на жаль, ані в Україні, ані в Європі.
Вот эта ситуация с задержанием служащих погранслужбы ФСБ на административной линии с Крымом, она еще и заставила нас обратить внимание на учения, да, которые проводят там российские войска, Российская Федеральная Служба Безопасности. О чем это тоже нам говорит, насколько часто, да, они там проводятся и насколько сейчас напряженной можно назвать обстановку и какая угроза сейчас может исходить из Крыма?
За ихними навчаннями наші спецслужби, наші військові стежать постійно. Ніхто ніколи не пропускає повз увагу їхні саме навчання, відбуваються там іноти протесту, і все інше, 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 все, що годиться з точки зору політичної. От. І те, що росіяни не проводять там навчання, я думаю, що це швидше такий важливий фактор для них самих. Вони самі собі показують, які вони тут там в Криму великі господарі, вони що хочуть, те й роблять. Тому що суттєво вплинути на когось іншого, крім на самих радянських російських громадян, це навряд чи зможе. Але Україна, вона завжди під час кожних навчань робить відповідні заяви. От, і я думаю, що цей випадок і ці покази, я ще раз кажу, які можуть дати службовці Російської Федерації, вони, мені здається, вкрай важливими. І дуже добре, що наші військовики не пропускають повз увагу такі випадки і стоять на сторожі, затримують злочинців и передают их следующим органам.
Ну вот пока российские служащие пограничной службы ФСБ находятся в следственном изоляторе и находятся под расследованием службы безопасности Украины, поступают новости от украинца Евгения Панова, которого обвиняют якобы в том, что он готовил некие диверсии в Крыму, его дело правозащитники называют политически мотивированным. И вот новость. Камера, в которой он сидит, кишит насекомыми, клопами. Сам Панов и его сокамерники, сильно искусаны насекомыми, где он сидит, очень сильно покусали клопы, сообщил адвокат Панова Дмитрий Динзе. 21 человек находятся в камере номер 102 в СИЗО номер 1 Симферополя. Показана фотография, действительно, очень много укусов. Дмитрий Динзе пишет о том, что условия содержания невыносимые. Ну и сообщалось о том, что применялись пытки при выбивании показаний, при фабрикации этого дела. Насколько сейчас первостепенным для Украины состоит задача освобождения своих, да, из застенок, получается, оккупационной власти в Крыму?
Першочергова задача для влади. Зрозуміло, що далеко не все так просто, і коли комусь здається, що можна піти поговорити з кимось, домовитися, обміняти і так далі. Це, ну, ми бачимо, це не вдається. Чому? Тому що у Путіна є установка, він хоче мати в своїх тюрмах якомога більше заручників, і особливо для нього це важливо, тому що він бачить, як наше суспільство гостро реагує на затримку кожного громадянина. І роблячи такі затримки, він намагається дестабілізувати ситуацію, в тому числі в самій Україні. А що стосується умов утримання Панова, я абсолютно переконаний, що утримання в таких умовах – це є теж формою катування. Бо багато хто думає, що катування – це коли під нігті закладають там голки чи там б'ють молотками по пальцям. Катування є різних форм, і утримання в камері, тісній камері, де є понад 20 людей, де є клопи і все інше – це є теж формою катування нашого хлопця. І я думаю, що наші адвокати саме це так і будуть розглядати, і саме на цій підставі звертатися в відповідні органи, в тому числі європейські, вимагаючи це припинити.
Спасибо. Александр Брегинец, народный депутат Украины, был с нами на связи. Напомню, что обсуждали минувшие полчаса мы историю с задержанием служащих пограничной службы ФСБ на административной линии с Крымом, которые при задержании оказывали еще и сопротивление. И Калачинский районный суд их оштрафовал на 20 гривен каждого и присудил 15 суток ареста. И выяснилось, что СБУ занялась этим делом. Мы выслушали мнение двух народных депутатов Украины в нашем эфире. Напоминаю, что наш эфир открыт также и для вас, наши радиослушатели. 044-490-2905 для жителей материковой части страны. 8-800-1006-926. Также комментируйте наши трансляции в Facebook и YouTube. Встретимся после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. новости. В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Великобритания готова передать Украине военное оборудование. Объекты ФЦП в Крыму строятся без подключения к коммунальным сетям. Компания «Сименс» отрицает поставку турбин в подсанкционный Крым. А сейчас подробнее. Великобритания готова передать Украине военное оборудование. Об этом на совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в Лондоне сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Он также отметил, что Великобритания является одной из стран, которая постоянно выступает за то, чтобы не снимать экономические санкции с России.
Наша країна весь час бореться з тим, щоб не знімали санкції з Росії. Після того, що Росія зробила в Криму і на сході України, Велика Британія готова ще надати військову допомогу. Це й морське обладнання, і автомобілі. І ми підтримуватимемо Україну довгостроково.
В конце июня лидеры стран-членов ЕС приняли решение о продлении санкций против России. Тогда же антироссийские ограничения продлили и расширили в США. Новые санкции распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Объекты Российской федеральной целевой программы в аннексированном Крыму возводятся с грубым нарушением строительных норм. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Госсовета полуострова Игорь Лукашев. Мало того, что объекты строятся с отставанием от графика, сказал российский чиновник, так еще при этом социальные объекты по плану не подключены к сетям. Это значит, сообщил Лукашев, что в строящихся России детских садах, школах и больничных пунктах не предусмотрено подключение к электричеству, канализации, теплу и другим коммунальным сетям.
Те объекты, которые строят по ФЦБ, почему там было не было, ну, не запланировано были подъездные дороги? Почему там посреди объекта идут сети? Почему там идут дороги? Вы извините, вы когда себе дом строите или квартиру, вы же думаете, что вы должны подключиться к электроэнергии? Почему? Даже если это не ваши деньги, местные органы власти, те, кто исполняет, не подумали, как могут быть ФЦБ без подведения сети? Как их вообще можно сдать? И мне в голову не приходит.
В мае в Крыму сообщили о задержках реализации программы ФЦП из-за нарушения сроков выбилось из графика более 120 объектов ФЦП, сообщил тогда российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Немецкая компания «Сименс» заявила, что не будет обслуживать свои незаконно ввезенные из России в аннексированный Крым турбины, если эти данные подтвердятся. Как говорится в сообщении компании, «Сименс» предпринял все возможные юридические меры, чтобы не допустить такой доставки своего оборудования в подсанкционный Крым. Компания примет оперативные меры, чтобы не допустить незаконного использования турбин в Крыму, а именно не будет предоставлять никаких поставок или услуг для монтажа, поддержки работы и гарантийного обслуживания. Сейчас компания проверяет сообщение о доставке ее турбин в Крым. Оборудование необходимо для двух теплоэлектростанций в Севастополе и Симферополе, которые Россия построила именно под эти турбины. Подробнее о сложившейся ситуации узнаете в эфире с Сергеем Макрушиным после выпуска новостей. Российские силовики в аннексированном Крыму завели уголовное дело на двух крымских бабушек, которые выращивали у себя на клумбе цветы мака. Об этом сообщает севастопольское издание «Примечание». В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак» российские силовики в Белогорском районе обнаружили 54 растения рода мак, цитирую, с признаками культивирования. В палисаднике одной местной пенсионерки еще 16 маковых кустов сотрудники ФСБ нашли в огороде жительницы соседнего села и объявили, что это наркосодержащие растения. Обе пенсионерки заявили, что цветы на клумбах растут исключительно для красоты. Максимальное наказание, которое может грозить крымским пенсионеркам от российских силовиков, это штраф в 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. Сегодня в Крыму до обеда дождь, температура воздуха до 26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы сейчас ведем трансляцию в интернете с 9.00 до 10.00. Это происходит до этого полчаса, как и каждый день. Мы транслируем наши программы 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Напоминаю, что все это время крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 2905. Звонки по этим номерам телефона бесплатны. Ближайшие 25 минут мы поговорим о том скандале, который разгорелся уже на международном уровне. Я сейчас говорю о возможной поставке турбин производства Siemens в аннексированный Крым, на который наложены в том числе европейские санкции, которые запрещают использование технологий европейских компаний на непризнанных территориях. Вот насколько важны технологии Siemens для новых энергостанций в Крыму и Севастополе, как может обернуться эта история с поставкой турбин в Крым, в том числе и для российской энергосистемы, ведет ли Украина санкции против немецкого производителя, об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут.
Тема дня.
Итак, два источника, близкие к проекту и чиновник в энергетической сфере Крыма, сказали агентству Reuters, что турбины были доставлены в Севастополь с Таманского полуострова, который расположен на юге соседней России. Ранее в марте Siemens говорили журналистам, что российский завод в Санкт-Петербурге поставил турбины для запланированного проекта в Тамане. Четыре газовые турбины были произведены на совместном с концерном Siemens силовые машины миллиардера Алексея Мордашова. Сейчас Siemens опубликовала официальное заявление по поводу возможной поставки газовых турбин в Севастополь в обход санкций. Они говорят, что нет причин думать, что это турбины Siemens выгрузили в севастопольском порту. Цитата. «Мы не раскрываем детали отдельных контрактов, но чтобы помочь прояснить этот вопрос, мы можем заявить, что у нас нет оснований полагать, что газовые турбины, упомянутые в новостных статьях, предназначены для Крыма. Siemens всегда ведет свою деятельность во всех применимых политических и правовых рамках. Siemens уважает решение в отношении санкций и, конечно же, будет соблюдать нынешнее положение о санкциях». Такова позиция компании Siemens. Я напоминаю, что мы в утреннем эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем историю с возможной поставкой все-таки этих турбин на территорию аннексированного Крыма. Продолжим через несколько секунд.
Крым в центре внимания.
Россия ввезла на территорию аннексированного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании Siemens. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. По информации агентства, их доставили с Таманского полуострова в порт Севастополя. Reuters не удалось установить, соглашался ли Siemens на поставку оборудования в Крым или это сделано без ведома компании. По мнению юристов, это действие подвергает компанию Siemens под обвинение в обходе санкций или в недостаточных проверках того, куда отправлялась продукция. Жители Севастополя также подтверждают поставку немецких турбин в порт города. Пользователь с ником AlexTMPFM еще 30 июня выложил в YouTube видео, на котором запечатлел выгруженное оборудование.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
В то же время представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост заявил, что компания не доставляла турбины на территорию Крыма и соблюдала правила относительно контроля экспорта. При этом он не ответил на вопрос, знали ли в Siemens о трансфере и будут ли они обслуживать эти турбины. Электротурбины необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Оба объекта заточены именно под турбины Siemens. В конце октября стало известно, что немецкое оборудование на захваченный полуостров полуостров ввозить не будут. Эту информацию подтвердила и российская сторона. В конце декабря подконтрольная Кремлю министр энергетики Крыма Светлана Бородулина сообщила, что сроки окончания строительства сдвигаются.
По строительству самих станций существует определенная задержка, и как руководитель Ростеха уже заявил, отставание где-то порядка полугода. Очень важно понимать, что это очень серьезные стройки, большие объекты, и, конечно, в процессе возможны какие-либо корректировки, это неудивительно.
В марте этого года представитель застройщика Владимир Голубничий оценил готовность новых электростанций почти в 60%. Однако нового срока ввода двух ТЭС в эксплуатацию не назвал.
Уже линии электропередач 330 подошли. Газопровод пришел с Крыма 341 километр, подошел полностью к станции. Пункт подготовки газа в монтаже находится на текущий момент. По основному оборудованию, по главному корпусу, поднятие трубы идет, производственного корпуса, пусковая котельная, начали уже обшиваться полностью.
Украинские власти заявляли, что санкции российские компании обойти не смогут. Осенью заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов сообщил, что в контракте немецкой фирмы «Сименс» внесены пункты, запрещающие использовать эти турбины на территории Крыма. Украина мониторит сделку. Петухов пояснил, что при подписании контрактов с Россией в них будет вписано положение, ограничивающее использование товаров и технологий, предусмотренных санкциями на территории Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, мы обсуждаем возможную поставку турбин производства «Сименс» на территорию Крыма. Я приветствую в нашем эфире Александра Пасечника, руководителя аналитического отдела Фонда национальной энергетической безопасности. Александр, доброе утро. Что известно по поводу поставки турбин, «Сименс» или не «Сименс», как вы считаете?
Ничего нового официально. «Сименс» опровергает эти поставки. Есть позиция и Ростеха, что напрямую прямого контракта нет с «Сименс», то есть применена буферная схема, возможно, да. Ну, такие вещи, они практиковались, допустим, когда Иран находился под санкциями, то его нефть тоже оказывалась и в Европе, и где бы то ни было, и все это решалось довольно просто, то есть используется посредник, да, и таким образом в юридической плоскости вопросов не возникает. Поэтому ничто, наверное, не мешает действовать в том же ключе и покупать турбины «Сименс» у третьих стран, допустим, да, которые не под санкциями. Поэтому у регуляторов официальных претензий к «Сименс», у немецких регуляторов, пока мы же не слышали, да, то есть этого нет. Возможно, это вообще все на уровне слухов, такой скандальной истории, затеянной вот именно сторонниками усиления вот конфронтации по линии санкций с Россией.
Александр Пасечник, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности, с нами на связи. Напомню, что обсуждаем мы вероятную поставку турбин «Сименс» в Крым. Александр, ну тогда получается, что вообще санкционный режим, который применен к Крыму, он, ну, при определенных усилиях, он обходится, и в нем нет смысла.
Конечно, конечно, конечно. Ну, санкции все стараются обходить. Вспомните, там, креветки из Белоруссии в России, допустим, да. Европейцы же тоже любят схемы с посредником, правильно? Вот. Так что в этом смысле и с серьезным оборудованием тоже возможны варианты, что называется. Опять же, здесь ничего нет криминального в этом смысле. И еще раз замечу, даже официально регуляторы Германии никаких вопросов «Сименс» не задают.
Ну вот, издание
очень краткое объяснение, да, что мы этим не занимаемся. То есть у нас все чисто по контрактам.
Издание РБК сообщает, что, вероятно, были произведены манипуляции посерьезнее, чем просто поиск необходимого посредника. Пишут, что это уже не совсем турбины Siemens, вот два источника рассказывают этому изданию. Турбины сделаны на заводе совместного производства немецкой компании и силовых машин в Санкт-Петербурге, но их частично еще переделали на заводе Ростеха, утверждают источники. Цитата. «Степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт». Но вот другой собеседник издания говорит о том, что серьезной модернизации, так называемой, никто не делал, но об этом не говорят для того, чтобы не подставлять Siemens, которые могут все-таки обвинить в нарушении санкций. И пишет также издание, что смонтировать оборудование можно будет и без участия немецкой компании, потому что сотрудничают российские компании с немецкой корпорацией давно, и есть люди, которые, наверное, знают этот технологический процесс. По вашему мнению, могла ли быть модернизация какая-то, да, переоборудование этих турбин, учитывая, что согласно технической документации строительства этих ТЭС крымских, там все как раз-таки было заточено под конкретные турбины, конкретные модели?
Да, вполне возможно, что это тоже один из вариантов защиты, то есть провести дополнительную модернизацию и показать уже, что турбины, в принципе, уже не чистый продукт компании Siemens. В этом смысле тоже возможность в юридической плоскости отстаивать как раз то, что контракт выводится за периметр санкционный. Тоже вариант. Но, и опять же, замечу, это вопросы, в первую очередь, к Сименсу. Никто его и не подставляет. Еще раз, пока официальных каких-то претензий к Siemens не предъявлено, разговаривать нет, обсуждать этот повод, наверное, нет большого смысла. Ну, а если они будут, первая реакция Siemens уже была, как я сказал, опровержение всех вот претензий. Так что...
Ну, это опровержение выглядело так.
И, то и есть, опять же,
мы
есть
не
масса,
поставляли.
Есть масса, да? Есть масса доводов в пользу того, что здесь санкции не сработают. Да, это и покупка через посредника, это и завершенная модернизация дополнительная. То есть здесь есть возможности по обеспечению вот, вывода из-под санкций этих турбин.
Ну а все-таки, если будут какие-то изменения в договорных отношениях Siemens и вот российских компаний, насколько технологии Siemens сейчас интегрированы в энергетический сектор России, насколько важны они сейчас для России?
А, для нас, конечно, они важны.
Для России, да. То есть
это большие мощности турбины. У нас нет просто возможность вот такого вида газотурбинной установки произвести в короткие сроки. Как известно, уже в следующем году должны быть запущены первые блоки вот, в Крыму. Поэтому, да, спешим. И в этом смысле это определенная безальтернативность.
Спасибо, спасибо.
Есть газотурбинные установки более малой мощности, да, там, но они не подходят вот к проекту новых электростанций в Крыму.
Спасибо. Александр Пасечник, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности. В нашем эфире появляется новый собеседник. Приветствую Тараса Березовца, украинского политолога. Тарас, доброе утро. Сработает ли в данном случае санкционный механизм, если все-таки подтвердится, что турбины поставлены производство Siemens? И выдержит ли испытание системы применения санкций, если выяснится, что просто через посредника были куплены эти турбины?
Да, доброе утро. Ну, вы знаете, об эфире с поставкой немецких турбин производства Siemens говорили еще год назад специалисты. И это связано, в первую очередь, с тем, что Россия при всей, казалось бы, ее там развитости оборонных технологий иных, она не производит сегодня современных газовых турбин. В частности, те, которые необходимы для строящихся Севастопольской и Симферопольской ТЭС. А поставка именно этих турбин была единственным способом сегодня закрыть брешь в энергетическом дефиците Крыма. В данном случае необходимо понимать, что любые западные компании, европейские, которые поставляют незаконное оборудование под санкции, они автоматически попадают под действие санкций Европейской комиссии, с одной стороны, с другой стороны, санкции американцев. Я напомню другой пример, который произошел буквально 6 месяцев назад, еще во время администрации Барака Обамы, когда несколько западных компаний, в том числе одно из подразделений чешской «Шкоды», были уличены в подрядах на строительство Керченского моста. И американцы имели санкции против десятков компаний, в том числе и подразделения данной компании «Шкода». Учитывая нынешние напряженные отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки, я с трудом себе представляю, что администрация Трампа пройдет мимо данного вопиющего факта.
Насколько может пострадать энергетическая система России, так как наш предыдущий эксперт, руководитель аналитического отдела Российского фонда национальной энергетической безопасности, говорит о том, что технологии Siemens чрезвычайно важны для России и очень активно ей используются в энергетическом секторе. Насколько ощутимым может быть удар по этому поводу?
Ну, собственно говоря, я об этом и говорил. Россия критически зависит от западных, в частности, немецких технологий. И в первую очередь речь идет, это же не единственный проект, который немцы реализуют на данной компании, на, совместно с Российской Федерацией. Это может иметь, в общем-то, достаточно долгосрочные последствия. Еще раз повторюсь, то есть это слишком сладкий кусок для американцев, для того, чтобы сегодня пройти мимо него и не попытаться сегодня наказать не только немецкую компанию, но и в целом Германию. Необходимо также понимать, что это не единственный проект, который россияне реализуют для того, чтобы сегодня решить энергетические проблемы Крыма. В частности, речь идет о строительстве 4-го блока Ростовской атомной электростанции, которая должна также через Крымский энергомост поставлять электроэнергию в оккупированный Крым. Поэтому я слышал аргументы вашего предыдущего эксперта. Я думаю, что вот этот аргумент относительно того, что там через посредников и удастся каким-то образом избежать санкций, он работать не будет. Послушайте, это наивно. То есть если все говорили и все прекрасно понимали о том, что эта афера готовится, наивно предполагать, что компания Siemens не была уведомлена о том, что вот этот самый краснодарский контракт местом поставки имел в конечном итоге Крым. Они все прекрасно знали. И попытка сейчас, знаете, как-то сделать уделенный глаз, сказать, что мы ничего не знали, она выглядит не просто наивно, это выглядит, ну, извините, очень по-дебильному как-то.
Мы упомянули санкции, которые применяют Евросоюз и Соединенные Штаты, но есть еще одна сторона, которая может применить санкции, это Украина непосредственно, потому что Крым – это территория Украины, временно оккупированная. А может ли появиться Siemens в итоге в санкционных списках украинских?
Безусловно, это было бы самым логичным действием, поскольку Украина лишилась незаконной части своей территории, именно Украина и должна первой ввести санкции, в том числе в отношении немецкой компании. И более того, наши западные партнеры будут очень внимательно следить за реакцией украинского правительства, поскольку если украинское правительство закроет глаза, сделает вид, что ничего на самом деле не происходит, это будет дополнительным аргументом для российских лоббистов в Европе сказать, что, ну вот видите, если даже сами украинцы считают, что все в порядке, зачем нам страдать европейским производителям, терять на этом миллиарды долларов на торговле с Российской Федерацией. И мне кажется, что несмотря там на возможные потери, я вижу, что Украина, ну, понятно, реализует часть проекта с компанией Siemens, но мы не имеем критической зависимости от тех же россияне. Это было бы абсолютно логично и в национальных интересах, чтобы правительство Владимира Гройсмана первым отреагировало и ввело санкции в отношении немецкого производителя. Более того, это должно стать предметом выяснения на дипломатическом уровне между украинским МИДом и федеральным правительством и Министерством иностранных дел Германии.
Тарас Березовец, украинский политолог, был в нашем эфире. Спасибо. К нашему разговору присоединяется Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Александр, доброе утро. Хотелось бы поговорить о том, насколько важны вот эти ТЭС для обеспечения Крыма электричеством. Почему Россия идет на такие риски, как мы выясняем?
Доброго ранку. Ну, просто немає інших технічних заходів, які б забезпечили Крим надійним постачанням електрики, якщо не використовувати українську територію. Єдине джерело, звідки надійно, стабільно і постійно може надходити електрика до Криму, це, власне, Україна.
Якщо казати про енергомости і всі інші такі обхідні шляхи, да, то вони і не є надійними. Вони є надійними. І Росія вже добре зрозуміла, що її енергомост – це більше розповідь про те, що все буде добре, без уточнення, коли і як. Бо як був струм в Криму по графіку, так він і є.
Но все-таки, если удастся завершить строительство этих ТЭС, то в Крыму будет даже некий профицит, судя по документам, да, которые свидетельствуют о стройке. Некий профицит ожидается электроэнергии в Крыму. Для кого? Кому нужна электроэнергия сейчас?
То дійсно виникне достатня кількість енергії, там не буде великого профіциту. Це є резервна потужність, тому що не можуть працювати по постійному режимі станції, вони потребують ремонтів, вони потребують технічних оглядів і все, що з цим пов'язано. Але я хочу вам одну річ сказати, про яку поки що чомусь ніхто не говорить, але справа в тому, що для того, щоб ці станції взагалі почали працювати, навіть за умови, що буде використане оце обладнання Сіменсу, то ці турбіни треба технічно встановити і запустити. Так звані російською мовою це пусконаладочні роботи, яких Росія сама не здатна провести. Належним чином вони...
Ну, вот сообщают российские средства массовой информации о том, что есть в России люди, которые наблюдали за тем, как это происходит, и могут повторить. Могут ли действительно повторить?
Ні, ну, знаєте, процес установки. Багато чому можуть повторити, вони навіть намагаються повторити те, що за радянських часів регулярно літали ракети в космос, а тепер чомусь падають. Тому, якщо ви поспостерігаєте, як люди встановлюють турбіну, повірте мені, що для того, щоб встановити турбіну, це не є секретом, це для всіх доступно, людей навчають, а встановлюють одні і ті самі, які дійсно можуть встановити. Бо, по-перше, втрачається гарантійне обслуговування і, відповідно, постачання запасних частин, а це є дуже серйозна річ. Термін служби такої турбіни автоматично падає до 5-6 років замість 30-40. Більш того, немає гарантії, що її запустять в принципі. Тому що якщо це не фахівці компанії, яка розробила проєкт, яка поставила цю турбіну, а тут ми ще маємо дуже цікаву ситуацію, бо або Сіменс дуже бреше, да? Або росіяни дійсно показали їм іншу площадку для цих турбін. А знов таки адаптація під конкретну площадку, вона існує, і кожна турбіна має свої унікальні, вони не є там кардинальними, але певні унікальні елементи конструкції. Тому, щоб адаптувати ці турбіни, поставити їх на інші площадки і там запустити, потрібні дуже кваліфіковані люди, які дуже добре обізнані, і крім них потрібні ще певні набори запчастин, певні набори інсталяційного обладнання, все, що з цим пов'язано. Тобто, чи зможуть запустити? Цілком ймовірно, що зможуть. А оскільки пропрацює, вони не зможуть сказати.
Ну, а запчасти через посередника купити, от як і турбіни, вийде чи ні, от після такого скандалу?
А громкого? Це вже питання до шановних компаній, до санкційних, власне, заходів. Чи буде захід дійсно, і тут я з паном Березовцем повністю погоджуюсь, що має бути реакція, має бути дуже чіткий такий сигнал, що шановні, так не робиться. Навіть якщо ви дійсно не знали, що це відбудеться, тепер ви знаєте, тепер ви не маєте жодного права постачати туди обладнання, і ви не маєте права робити ці роботи, і ви про це знаєте. А зрозуміти, куди є замовлення, вибачте, в світі, на яку саме станцію і на які саме турбіни підуть, час замовлення.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. Обсуждали мы вероятную поставку турбин «Сименс» в оккупированный Крым и чем эта ситуация может обернуться как для европейской компании, так и для энергетического сектора России, который очень сильно зависит от технологий этого немецкого производителя. Напоминаю, что в эфире сегодня был Сергей Макрушин. Это радио «Крым. Реалии». Всего доброго.
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым. Реалии».